В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 23 марта. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Госдума сегодня рассматривает законопроект о новых правилах регистрации партий. Смерть Марины Салье. Что будет с ее докладом о Владимире Путине? Культура. 27 марта Мстиславу Ростроповичу исполнилось бы 85 лет. Центральная тема нашей программы – международные санкции. Являются ли они эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? И обсуждение этой темы мы продолжим в середине часа программы «Время свободы». Итак, в повестке дня сегодняшнего заседания Государственной Думы России третье чтение законопроекта об облегчении регистрации партий и снижении их минимальной численности. Следует напомнить, что поправки, предложенные рабочей группой внесистемной оппозиции, в итоге приняты не были. В продолжении темы репортаж Елены Поляковской.
Главное новшество обсуждаемого законопроекта, направленного на либерализацию создания и деятельности политических партий в стране, упрощение регистрации, а именно, согласно законопроекту, достаточно 500 человек для создания новой политической партии. В настоящее время таковых должно быть 40 тысяч. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Левичев уверен, что эта поправка к закону расширяет возможности участия в политической жизни страны для большего количества граждан.
Это действительно, с одной стороны, новое слово в политической жизни Российской Федерации, с другой стороны, хорошо забытое старое. Важно, и мы положительно относимся к этой инновации, важно, что открывается шлагбаум в политическую жизнь для людей с активной гражданской жизненной позицией. В этой связи какие-то опасения, которые выдвигали наши коллеги по оппозиционным фракциям в Госдуме, что 500 человек для регистрации партии мало, вот надо там хотя бы 5000 и так далее. А я считаю, что вопрос этот не принципиальный, потому что гораздо принципиальнее, чтобы судьбу партии или людей, желающих развивать какое-то партийное направление в России, судьбу определял не бюрократ, не чиновник Министерства юстиции, а определял бы избиратель. Поэтому важно только, как разумным образом организовать вхождение зарегистрированных политических партий вот в электоральное пространство, да, в избирательные процедуры. Высказываются опасения, что появятся там партии на продажу, да, там партии, значит, регионального уровня, партии там по национальному принципу, организованные, да, ну там в какой-то скрытой форме. Ну, я думаю, что политическая жизнь расставит все раньше или позже по местам. Выживут только те партии, которые объединят значительные группы граждан на основе каких-то серьезных жизненных интересов и миссий.
Уменьшение количества членов партии – это существенное изменение, считает член исполкома партии «Народной свободы» Константин Мерзликин. Однако, по его мнению, оно единственное из тех, что устраивает внесистемную оппозицию. Другие предложения представителей непарламентских партий не были приняты во внимание. По словам Константина Мерзликина, у исполнительной власти по-прежнему остаются возможности отказа партиям в регистрации.
Мне кажется, что уже после второго чтения более-менее понятно, в каком виде он будет принят. Сомневаюсь, что будут какие-то поправки уже серьезные. На сайте Государственной Думы текст этого закона висит по итогам второго чтения, и более-менее понятно, что из него получилось. С одной стороны, единственная серьезная новация, которая еще Медведем внесена в первоначальном тексте, это сокращение требований по численности до 500 человек, это норма. В остальном никаких изменений не произошло, и все крючки и зацепки, которым располагает исполнительная власть, они сохранены, поэтому в этом смысле можно ожидать продолжения произвола со стороны Минюста в части принятия решения о регистрации или нерегистрации. Все наши пожелания, которые мы вносили ко второму чтению на так называемую рабочую президентскую группу, они учтены не были, без исключения, а касались они как раз в основном обеспечения вот этого безусловного уведомительного характера регистрации партии, так, чтобы Минюст не принимал никаких административных решений и не вмешивался во внутреннюю жизнь политических партий. К сожалению, эти поправки, наши предложения не были приняты, что, собственно говоря, явилось причиной того, что вот я, как представитель Парнаса, покинул рабочую группу, и теперь мы получаем информацию о ходе законодательного процесса из прессы, из информации Государственной Думы, которая общедоступна.
Изменение численности членов партии выгодно прежде всего власти, уверен президент Центра политической аналитики Михаил Тульский. По его мнению, новое положение закона гарантирует «Единой России» достаточно хороший результат на следующих выборах.
Для власти, конечно, есть огромный и разумный смысл вводить вот такие резкие изменения. То есть смысл в том, чтобы зарегистрировать порядка 100 партий, а может быть даже и несколько сотен партий, и чтобы эти 100 партий участвовали в выборах и при самом высоком среди всех цивилизованных стран 5% барьере. Все эти партии не проходили барьер, и таким образом за бортом 5% барьера оказывались 30-40% голосов избирателей. Таким образом, Единая Россия, получая даже 30-40%, сможет получать половину мандатов по партийным спискам и 100% мандатов по одномандатным округам. Потому что и в одномандатном округе, если будет 100 кандидатов, то, конечно, так сказать, любая партия, имеющая наибольший административный и медийный и силовой ресурс, она, ну, обеспечит своему кандидату первое место железно. При 100 кандидатах можно даже с 10% занимать первое место в одномандатном округе. Поэтому эти изменения делались властью, предлагались властью исключительно с одной целью. Чтобы в ситуации, когда популярность «Единой России» объективно упала, гарантировать «Единой России», что несмотря на падение объективной популярности, она будет получать мандатов столько же, сколько прежде, а то и даже больше. Вот путем такого размывания оппозиционного электората на 100 партий. Этот закон планировался заранее, и он был ответом Кремля на то, что весь 11-й год непрерывно падала популярность «Единой России».
Ко второму чтению закона о регистрации партии, которое прошло в минувший вторник, была подана 51 поправка, из которых принято 16. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Первоначально ожидалось, что это произойдет 1 января следующего года. Однако сейчас речь идет уже о середине апреля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Буйнакске сегодня утром при взрыве погибли имам городской мечети и его охранник. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России по Дагестану. Партия «Правое дело» готовится объявить себя консервативной, то есть правой партией. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ее лидера Андрея Дунаева. Госдума России на сегодняшнем пленарном заседании планирует принять заявление о нарушении прав человека в Латвии и недопустимости реабилитации нацизма. Также она рассматривает сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, который упрощает процедуру регистрации политических партий. Исламистская группировка «Джунталь-Халифа», солдаты халифата, по некоторым данным, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавние убийства 3 учеников еврейской школы, раввина и 3 французских военнослужащих в городах Монтабан и Тулуза на юго-востоке Франции. Вчера в Тулузе в ходе штурма квартиры был застрелен совершивший убийство 23-летний Мохаммед Мира. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали. Он потребовал восстановления конституционного порядка и обеспечения безопасности свергнутого президента и правительственных чиновников. Американскому сержанту Роберту Бейлзу будет предъявлено обвинение в убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 6 по делу о стрельбе, которую он открыл по мирным жителям в афганской провинции Кандагар. Совет ООН по правам человека в четверг принял решение начать международное расследование возможных нарушений прав палестинцев в результате строительства еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана. Власти Израиля подтвердили, что не будут сотрудничать с расследованием. Сирийские правительственные войска в ночь на пятницу начали обстрел города Бинеш, одного из опорных пунктов оппозиции на севере страны, у границы с Турцией. В Португалии в четверг десятки тысяч человек участвовали во всеобщей забастовке против проводимых правительством мер жесткой экономии и реформы трудового законодательства. В Молдавии сегодня будет приведен к присяге новый президент страны, избранный парламентом. На юге Мексики вчера погибли 2 человека, которые пострадали в результате произошедшего на этой неделе сильного землетрясения магнитудой более 7 баллов. Тела 2 погибших в результате крушения круизного лайнера «Коста Конкорди» обнаружены в результате поисковых работ у западного побережья Италии. Ранее в четверг были обнаружены тела еще 3 погибших. Таким образом, найдены тела уже 30 человек, пропавшими без вести числятся 2. И причиной смерти знаменитой американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон стало утопление, вызванное сердечной недостаточностью, которая возникла предположительно вследствие употребления наркотиков. Таковы данные вскрытия, которые огласил в четверг представитель следствия. Курс валют на сегодня. Доллар 29 рублей 24 копейки, евро 38 рублей 73 копейки. Сводка новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Рассказ о тех событиях российской культуры, которые по-настоящему существенны для жизни страны. Голоса тех людей, творчество которых уже вошло или войдет в историю искусства. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Как раз сейчас настало время новостей культуры в программе «Время свободы». 27 марта – день рождения Мстислава Ростроповича. Выдающемуся музыканту исполнилось бы 85 лет. С утра патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит молебен в храме Христа Спасителя. Затем в Брюсовом переулке установят памятник Мстиславу Леопольдовичу. Тем же вечером на сцене Большого зала Московской консерватории откроется третий международный фестиваль его имени. Рассказывает Марина Тимашева.
Памятник маэстро Ростроповичу выполнен скульптором Александром Рукавишниковым из камня. Ольга Ростропович, организатор фестиваля, рассказывает.
Александр Рукавишников сам хотел сделать этот памятник, и он в него вложил, знаете, просто то, что называется, в этот камень вложил всю вот свою душу. Единственное, на чем настаивала Галина Павловна, чтобы это было в реалистической форме, чтобы это не было так что-то неузнаваемое, такое сверхъестественно-символическое.
Концертная программа откроется 27 марта оперой Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда.
Все свои дни рождения, особенно юбилейные, папа начинал с того, что всегда благодарил тех двух людей, которых он считал своими менторами, учителями, которых просто безумно любил и преклонялся. Это Дмитрий Шостакович и Сергей Сергеевич Поков. Поэтому 27 марта мы открываем фестиваль с приношения Шостаковича.
В Москву едут музыканты симфонических оркестров Великобритании. Они-то вместе с коллегами из Русской филармонии покажут оперу Шостаковича. За пульт станет Дмитрий Юровский. Другой Юровский, Владимир, поведет за собой Лондонский филармонический оркестр и Государственный оркестр имени Светланова. После длительного перерыва вновь возьмет в руки скрипку Максим Венгеров. Вместе с пианистом Вагом Попаняном он сыграет сонату Генделя, партиту Баха и крейцеровую сонату Бетховена.
Максим Венгеров очень много выступал с папой, у них были очень близкие отношения, знаете, как, скажем так, у отца и сына. И потом на какое-то время после ухода папы Максим отошел от игры на скрипке. По многим обстоятельствам он хотел заниматься дирижированием, хотел попробовать себя на этом поприще. Ну и потом там были некоторые проблемы с рукой, которые сейчас, к счастью, уже все устранились. И поэтому после многих лет сейчас он возвращается к концертной сцене.
Весьма необычным обещает стать вечер приношения Мстиславу Ростроповичу.
Тут мы хотим собрать все виолончели, чтобы они сыграли для папы. Думаю, что в этом концерте будут участвовать от 60 до 80 виолончелей.
Своей шалостью называет Ольга Ростропович выступление The Dizzy Gillespie All-Star Big Band.
Потому что папа в свое время очень ругался на меня и на мою сестру Лену, когда мы слушали какие-то вещи, которые вроде бы не должны слушать, потому что мы должны заниматься на инструментах, вообще заниматься серьезными делами, не пустяками. Это относилось к Битлз, к джазу и всякой такой истории. А несмотря на то, что я папу очень часто заставала, когда он с большим удовольствием слушал своего любимого Эр Гарнер, у нас будет вечер джаза. Потому что папа, на самом деле, знаете, ценил высочайший профессионализм во всех сферах искусства.
Еще один уникальный вечер посвящен музыке Сергея Прокофьева. Здесь «Египетские ночи» с участием Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского, а также оратория «Иван Грозный».
«Египетские ночи» были написаны Прокофьевым по просьбе Таирова. Этот спектакль он хотел сделать из произведения Бернарда Шоу, Шекспира, и объединяющее звено было «Египетские ночи» Пушкина. Прокофьев это заинтересовало, он приехал в Россию. Это было первое произведение, которое написал после своей эмиграции. Первое произведение, которое написал в России. Это прозвучало в 1934 году. Дальше мы знаем историю, камерный театр был закрыт. С тех пор, с 1934 года, «Египетские ночи», вот в том исполнении, в котором это будет исполняться у нас в фестивале, не звучало. То есть так, как это было задумано Таировым и, в общем, как это было написано Прокофьевым. Впервые в России будет исполнена версия Тамьяна музыки Прокофьева к фильму «Иван Грозный». Недавно совершенно нашлась партитура Левона Ахтамяна, который был ближайшим, очень близким другом Прокофьева. И он делал все приложения его симфонии для фортепиано. Вот сейчас совершенно недавно в архивах личных Ахтамяна было Нелли Кравиц, есть такая музыковед. И она нашла в архивах вот эту совершенно новую партитуру, никогда никем не игранную, не исполненную. Совершенно потрясающая история. И именно эту версию Ахтамяна впервые в России будет исполнена на нашем фестивале. Удивительно, что вообще в наше время еще существуют произведения таких великих композиторов, которые вдруг открываются.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича проходит в третий раз и конкурирует с пасхальным фестивалем Валерия Гергиева и фестивалем симфонических оркестров мира. Это тем более удивительно, что организует его, включая концерты в разных городах России и за рубежом, команда из 10 человек. Ольга Ростропович говорит, что ради любви люди могут свернуть горы. А на замечание о планетарном характере фестиваля отвечает: так ведь отец был планетарной личностью. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит эфир вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об убийстве подростка, всколыхнувшем страну. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Взгляды членов Совета управляющих Федеральной резервной системой на перспективы американской экономики и монетарной стратегии резко расходятся. Это было явно продемонстрировано в четверг, когда глава Далласского федерального банка Ричард Фишер заявил в телеинтервью, что экономический рост достаточно солиден и дальнейших мер финансового стимулирования со стороны Центрального банка не требуется. «Мы не поддержим дальнейшее увеличение притока денег в систему, поскольку и без того огромные средства лежат на обочине без дела», — заявил Фишер. «Нам больше не требуется денежного эквивалента морфия». Председатель Федерального резерва Бен Бернанке во время выступления в университете Джорджа Вашингтона настаивал на том, что без монетарного стимулирования экономика может застопориться. «У нас нет источника спроса, который бы обеспечил стабильный экономический рост в стране», сказал Бернанке, посетовав на то, что уровень потребления в США сейчас остается на значительно более низком уровне, чем до кризиса 2008 года. Противники нынешней монетарной политики тревожатся, что постоянное впрыскивание финансового допинга приведет к высокой инфляции и новому кризису. Детройт может стать первым в истории США крупным городом-банкротом. При бюджетном дефиците $200 миллионов у города хватает средств лишь на 2 месяца для оплаты своих счетов, в том числе за услуги различных городских служб. Проблема усугубляется падением налоговых доходов в городской казне и ростом финансовых обязательств. Город задолжал $5 миллиардов в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования городских служащих. Эксперты сравнивают положение Детройта с положением Греции. Штат Мичиган готов оказать помощь самому своему большому городу, но лишь при условии передачи в руки штата полного контроля за городскими финансами, права сокращения муниципальных штатов, уничтожения некоторых льгот остающегося персонала. Городской совет отказывается выпустить из своих рук финансовую власть. Что произойдет, если отцы столицы американской автопромышленности будут стоять на своем до конца, и у Детройта полностью опустошится казна, а инвесторы не дадут городу новые кредиты? Это не берется предсказать никто. Таинственное убийство подростка афроамериканца во Флориде вызывает все больше эмоций через неделю после происшествия. Дело, которому защитники прав человека придают расовую окраску, уже привело к временному отстранению от должности начальника полиции города Сэнфорд, демонстрациям в нескольких городах и созданию специальной федеральной комиссии по расследованию этого дела, рассказывает Владимир Морозов.
Вечером 26 февраля Трейвор Мартин шел домой из магазина. Член добровольной организации по охране района Джордж Зиммерман позвонил в полицию и сообщил, что Мартин вел себя подозрительно. Диспетчер полиции посоветовал общественнику ничего не предпринимать. Тот не послушал совета, последовало столкновение, подробности которого неизвестны. Затем охранник заявил, что застрелил Мартина в целях самообороны. Стрелявший не был задержан и ему не предъявлено никаких обвинений. Власти города Сэнфорд оправдывают это тем, что в штате Флорида существует закон, разрешающий применение оружия, когда вы считаете, что вашей жизни угрожает серьезная опасность. Приводятся данные, что за 7 лет после принятия закона о самообороне в штате заметно уменьшилось число серьезных преступлений. После гибели Мартина закон поставлен под сомнение, говорит губернатор Флориды Рик Скотт. По окончании расследования штат должен решить, оставлять ли закон в силе, пересмотреть его или отменить. Этим займутся наши законодатели. Но пока этого не произошло, и в стране проходят многочисленные демонстрации с требованием расследовать дело и наказать виновных. Более 1000 человек вышли на демонстрацию в Нью-Йорке. Продолжаются протесты в городе Сэнфорд, говорит местная жительница Дайан Ньютон. Я мать троих сыновей, и я не могу сдержать слез, когда подумаю, что 17-летний паренек погиб, когда он просто вышел из дома в магазин. Это ужасно. В деле остается немало белых пятен. До сих пор не выяснено, что подозрительного было в поведении 17-летнего Мартина. Слишком мало знают власти о стрелявшем. Известно, что Джордж Зиммерман из семьи латиноамериканцев. Ему 28 лет, и он мечтал стать полицейским. По одним отзывам, он образцовый гражданин, пел в церковном хоре, ревностно охранял свой район и помог распутать несколько преступлений. Из других источников явствует, что у него самого были неприятные столкновения с законом. Авторитет местной полиции сильно пострадал от того, что после инцидента ее сотрудники были обязаны проверить стрелявшего на наличие в его крови алкоголя и наркотиков, но это не было сделано. 22 марта начальник полиции города Сэнфорд подал в отставку. Дело будет расследовать ФБР. Отдельное расследование ведут Министерство юстиции страны и власти штата Флорида.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке», которую вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Общественное телевидение в России, нужно ли оно обществу? Увенчается ли успехом инициатива президента Медведева? Какой из проектов, ведомственный или общественный, будет реализован? После парламентских слушаний об общественном вещании в студии депутат Госдумы и член рабочей группы при Совете по правам человека Илья Пономарев. Ведет передачу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Наш пейджер 8 495 660 1046. Также можно отправить смс с ответом на номер плюс 7 903 743 2801. Работает также форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сегодня в Брюсселе, как ожидается, будет объявлено о введении новых санкций против Белоруссии, Сирии и Ирана. Будут расширены так называемые «черные списки» граждан этих государств, которым запрещено посещать страны Евросоюза, их банковские счета будут заморожены. Мы обсудим это сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей. В Буйнакске сегодня утром при взрыве погибли имам городской мечети и его охранник. Госдума России на сегодняшнем пленарном заседании планирует принять заявление о нарушении прав человека в Латвии и недопустимости реабилитации нацизма. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Партия «Правое дело» готовится объявить себя консервативной, то есть правой партией. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ее лидера Андрея Дунаева. Исламистская группировка «Джунд Аль-Халифа», солдат халифата, по некоторым данным связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство 3 учеников еврейской школы «Раввина» и 3 французских военнослужащих в городах Монтобан и Тулуза на юго-востоке Франции. Вчера в Тулузе в ходе штурма квартиры был застрелен совершивший убийство 23-летний Мухаммед Мира. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали, потребовал восстановления конституционного порядка и обеспечения безопасности свергнутого президента Амаду Тумани Туре и правительственных чиновников. Американскому сержанту Роберту Бейлзу будет предъявлено обвинение в убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 6 по делу о стрельбе, которую он открыл по мирным жителям в афганской провинции Кандагар. В Португалии в четверг десятки тысяч человек участвовали во всеобщей забастовке против проводимых правительством мер жесткой экономии и реформы трудового законодательства.
Новости вам представила Самира Газиева. Сейчас вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Ответы вас, уважаемые слушатели, на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня Совет министров иностранных дел стран Евросоюза обсудит белорусский вопрос. Ожидается, что министры расширят санкции в отношении белорусских чиновников. Про причины и последствия такого шага из Минска рассказывает Виталий Цыганов.
По неофициальной информации, санкции могут быть расширены за счет 29 компаний и 12 лиц – судей, прокуроров, бизнесменов, которые ответственны за нарушение прав человека и репрессии в отношении оппозиции, а также финансово поддерживают режим Лукашенко. Впрочем, еще 21 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вполне официально сообщил, что Евросоюз будет вынужден расширить санкции в отношении Белоруссии, если в стране не будут освобождены политзаключенные. В тот же день пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Савиных выступил с довольно примирительным заявлением о том, что ключом к урегулированию разногласий между Белоруссией и Евросоюзом является отказ от силового сценария. Прежде всего, надо прекратить практику постоянного расширения санкций со стороны Евросоюза. И дело не в том, имеют ли санкции эффект. Важно, что эта практика исключает возможность осмысленного и рационального сближения оппозиции, заявил Савиных. В списке белорусских граждан, чей въезд в Евросоюз запрещен и чьи активы на его территории должны быть заморожены, более 200 фамилий. В последний раз список был обновлен 27 февраля, после чего разгорелся дипломатический скандал. Белорусские власти рекомендовали главе правительства Евросоюза и послу Польши выехать в свои столицы для консультаций. В ответ своих послов из Минска отозвали все страны Евросоюза. Своего рода асимметричным ответом официального Минска стало формирование списка невыездных белорусских граждан, представителей оппозиции и журналистов. Власти даже не придумали никаких формальных законных оснований для таких действий, нарушая конституционное право граждан страны на выезд за границу. В последнем интервью телеканалу Russia Today Александр Лукашенко заявил, что список невыездных из Белоруссии представителей оппозиции будет даже расширен. Политолог Олесь Лагвинец считает, что репрессивные действия белорусских властей фактически не оставляют альтернативы европейским политикам.
Понятно, мотивация Европейского Союза, поскольку в Беларуси по-прежнему есть политические заключенные, а белорусские власти не реагируют на предложения Европейского Союза и продолжают по-прежнему использовать силовые механизмы для того, чтобы обеспечивать свою власть. Понятно, что это решение вряд ли сможет окончательно принудить белорусские власти позитивно ответить на ожидания европейской стороны. Скорее всего, мы станем свидетелями продолжения, по крайней мере, дипломатической напряженности в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом. Еще есть такой момент, что Беларусь, не имея нормальных отношений с Западом, все больше и больше рискует попасть в зависимость от России.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Итак, являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. И первый звонок из Москвы. Николай, здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, подальше от приемника, а то очень плохо слышно вас.
Да как же так плохо? Плохо, это у меня здесь микрофон плохо работает.
Вот теперь хорошо.
Вот, значит, это самое... Дело в том, что все в этих государствах находятся диктаторы, то есть они фанаты. Его перебить невозможно. А что, Каддафи такой был, так далее, там в Иране все. А в этой, в Северной Корее там вообще монархия. Там, значит, сам, король умер, трон передается наследнику, сыну, принцу. Ну, это вообще, ну, без полудец говорить.
Спасибо вам, Николай, мы поняли ваше мнение. Это был звонок из Москвы. Еще один звонок, Владимир Новороссийск. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Все эти санкции – это прелюдия к военному вторжению. Ведь смотрите, Гитлер завоевывал страны, физически уничтожая, а сейчас они уничтожают тех, кто не хочет стать вассалом. Это фашизм 21 века.
Спасибо вам, Владимир, за звонок. Сообщение на нашем сайте. Вячеслав Суслин пишет. Про санкции давно еще дедушка Крылов сказал. У сильного всегда бессильный виноват. Еще одно сообщение. Евросоюз нашел законный и справедливый метод помощи народам, страдающим под тоталитарными режимами. Преступным прокурорам, судьям, полицейским, всевозможному чиновному варью, внесенным в черные списки, навсегда заказан въезд в страны Евросоюза. Заморожены в банках их денежки, нажитые так называемым непосильным трудом. Пишет Виталий из Москвы. Напоминаю, мнение наших слушателей может не совпадать с точкой зрения Радио Свобода. Федор, опять же, Москва. Здравствуйте, Федор, мы вас слушаем.
Доброе утро, здравствуйте. Доброго здоровья всем. Ну, хотелось бы присовокупить к этому черненькому списочку конкретно министерству нашу Голикову, которая проводит антинародную бесчеловечную политику по отношению к россиянам. Зурабов по сравнению с ней был просто ангел. Благодарю вас, до свидания.
Спасибо вам. Петр из Москвы. Петр, здравствуйте, мы слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, в Европе, я считаю, не очень все в порядке с какой-то политической логикой, да, вот такая страна, например, как Латвия и Эстония, давно бы лишила гражданства тех людей, которые считаются нелояльными по отношению к государству, Латвия или Эстония, или она не предоставляет такое гражданство, считая, что люди нелояльны, хотя они всего лишь там выступают за равноправие, за предоставление автоматического гражданства. Я могу назвать даже фамилии. И в то же время они там трясут батьку как грушу, да. Но батька тоже может лишить гражданства того же Шушкевича или Романчука, потому что то, что они говорили, и я слышал, это, конечно, просто вызов свободе и независимости белорусского государства. То есть куда ни взгляни, то двойные стандарты. Я бы на месте Евросоюза, наоборот, убрал визовый режим в отношении там России и Белоруссии. Пусть люди едут по миру, смотрят, как живут цивилизованные страны, и тогда свободно голосуют на своих выборах. А сейчас они просто запирают ситуацию, и она ударит экономически, в том числе и по России, в которой, собственно, российские же компании в Беларуси предоставлены. Если дело дойдет, конечно, до там нефтепродуктов, запрещения их продавать и так далее. То есть такой постоянный скандальчик внутри Европы, он поддерживается. А, в общем-то, яйца выеденного он не стоит. Но гражданство кое-каких белорусских оппозиционеров, лично я, будь моя воля, я бы решил. Спасибо.
Спасибо вам, Петр, за звонок. Это был звонок из Москвы. Зачитаю несколько сообщений на форуме на нашем сайте www.svobodanews.ru. Существует как бы поговорка: по-хорошему с тобой нельзя, значит, надо по-плохому. Если власть устраивает репрессии оппозиции, тогда и оппозиция вправе устроить ответные репрессии власти. Из США нам пишут: да, международные санкции являются эффективным инструментом давления на авторитарные режимы. Еще один слушатель: хорошо скоординированные санкции, безусловно, эффективный инструмент, они могут очень больно бить по экономике. Правда, от этого первым страдает народ, а потом уже режим. Тамара Васильевна, прошу прощения, из Москвы. Здравствуйте, Тамара Васильевна.
Здравствуйте. Я думаю, что, конечно, влияют. И мне так кажется, я не знаю, потому что лишены выезда. Это люди состоятельные, да, а бедные люди, вот тут передо мной слушатель говорил, что лучше бы открывать границы. Конечно, это понятно, что лучше бы открывать. Но последние бедные люди не могут поехать из Беларуси и увидеть, как живет Запад. И в смысле экскурсия не покажет просто вот как. Это надо очень глубоко знать страну. Вот поэтому, по-моему, да, и то, что Лукашенко распоясался, его надо придерживать немножко, конечно, это да, потому что казнить этих молодых ребят, которые, я думаю, что они, это подстава, это надо быть жалостливым, да, надо жалеть свой народ, тем более молодых людей, и по их лицам было видно, что, конечно, они просто подстава. Я так думаю, вот.
Спасибо вам, Тамара Васильевна, за звонок. И последний мы успеваем принять. Очень коротко, если можно. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Значит, я считаю, что санкции – это паллиатив. В Сирии принятие санкций мешает раздор в Совете Безопасности, наличие 5 членов правовета. Это надо отменять. Правовета, что касается нарушения прав человека, Беларусь, Россия, Китая, других государств. То есть здесь я бы предпочел реформу ООН в рамках ограничения суверенитета всех государств, нарушающих права человека, через систему мирового государства ООН. Все, вот такой момент.
Благодарю вас, Владимир. Итак, такие ответы мы получили на вопрос, являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, и с ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в феврале, по оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 4,8% к уровню февраля прошлого года, а к уровню января – на 0,5% с учетом сезонного и календарного факторов. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В целом, за два первых месяца года рост объема ВВП России в годовом исчислении составил 4,3%. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству и Центральному банку к 1 сентября этого года представить предложение о внесении поправок в законодательство, предусматривающих снижение доли государства в банках с государственным участием до уровней ниже 50%. Сейчас правительству России принадлежит 100% акций Россельхозбанка и 75% акций банка ВТБ. Кроме того, государство через Центральный банк контролирует почти 58% акций Сбербанка, крупнейшего в стране. Министерство экономического развития России не поддерживает любые предложения по дополнительной индексации тарифов на услуги естественных монополий, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. На этой неделе стало известно, что «Газпром» предложил правительству провести в нынешнем году дополнительное повышение тарифов на газ для промышленности на 26% с 1 октября. В планах правительства однократное повышение цен на газ для всех категорий российских потребителей – на 15% с 1 июля. Три крупнейших в мире производителя авиалайнеров – европейская компания Airbus и американская Boeing, а также бразильская компания Embraer, выпускающая региональные лайнеры, подписали предварительное соглашение о сотрудничестве, направленном на создание новых, более экологичных видов авиационного топлива совместно с компаниями-производителями биотоплива и при поддержке правительств стран мира. С 1 января этого года в Европейском Союзе вступил в действие закон, обязывающий любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы их лайнерами в атмосферу парниковых газов, превышающие определенный уровень. Более 30 стран в той или иной форме выразили несогласие, а ведущие производители авиалайнеров призвали политиков к скорейшему разрешению конфликта, который может привести, по их прогнозам, к крупным сокращениям рабочих мест в этой индустрии. Со своей стороны, представители Европейской комиссии заявили, что не намерены пересматривать принятое решение, поддержанное тем более Верховным судом Европейского союза. При этом они дают понять, что Евросоюз готов к переговорам с теми странами, которые примут меры, направленные на сокращение объемов выбросов в атмосферу авиалайнерами.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 24 копейки, евро 38 рублей 73 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Буйнакске сегодня утром при взрыве погибли имам городской мечети и его охранник. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России по Дагестану. Партия «Правое дело» готовится объявить себя консервативной, то есть правой партией. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ее лидера Андрея Дунаева. Госдума России на сегодняшнем пленарном заседании планирует принять заявление о нарушении прав человека в Латвии и недопустимости реабилитации нацизма. Также Госдума сегодня в третьем заключительном чтении рассмотрит законопроект, который упрощает процедуру регистрации политических партий. Исламистская группировка под перевод солдата халифата, по некоторым данным связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство трех учеников еврейской школы, раввина и трех французских военнослужащих в городах Монтабан и Тулуза на юго-востоке Франции. Вчера в Тулузе в ходе штурма квартиры был застрелен совершивший убийство 23-летний Мохаммед Мира. О погоде. Сегодня днем в Москве около ноля, пасмурно, с утра небольшой снег. В Санкт-Петербурге плюс 4, облачно и с прояснениями. Подробности.
слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. И снова ко мне присоединилась Мария Стройкова. Мария, здравствуйте.
Доброе утро. Газета «Ведомости» на второй полосе пишет, что Владимиру Путину не придется начинать третий срок с ястребиной речи. Из-за провала переговоров по ПРО-саммит Россия-НАТО в Чикаго отменен. Невозможность проведения встречи признал в среду генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он сослался на напряженный внутриполитический календарь в России, как раз в то время, когда эта встреча предполагалась, что она пройдет. 7 мая, как известно, назначена инаугурация Путина. Ну и «Ведомость» отмечает, что участие российского президента в саммите России-НАТО давно было под вопросом. Российский МИД увязывал его приезд в Чикаго с ходом переговоров по Европро и настаивал, что в отсутствие компромисса встреча может не состояться. Расмуссен признавал, что прогресса в переговорах стороны не достигли. Ну а главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов говорит, что это правильное решение. Если бы Путин полетел в Чикаго, то предсказуемые слова о недовольстве России европейской ПРО, произнесенные через 2 недели после инаугурации, задали бы негативную интонацию отношениям на ближайшие 6 лет. Это был бы плохой старт, констатировал Лукьянов. Газеты сегодня пишут о прошедшем накануне обсуждении президентского законопроекта о принципах, новых принципах избрания депутатов Государственной Думы. Независимый пишет, что вчера «Единая Россия» собрала очередное заседание Общественного экспертного совета «Открытая трибуна». В этот раз обсуждению подвергся законопроект Медведева о новых принципах выборов депутатов. Как мы помним, основная идея была в том, чтобы поделить страну на 225 округов. Якобы тогда шла речь о том, что вернется одномандатная система. На самом деле, к одномандатникам, как стало известно позже, этот законопроект не имеет никакого отношения. Депутаты же говорят, что вот эта вот система с 225 округами означает необходимость введения фактически 225 избирательных кампаний. По итогам дискуссии на круглом столе единороссов стало ясно, что президентский законопроект не нравится никому, пишет независимая газета. Советы на тот счет, что с ним делать, были разнообразные. От радикального выбросить вон до примирительного попытаться поправить документ до приемлемого состояния. Самое странное, отмечает независимое, в том, что и представителям «Единой России» закон также весьма не нравится. Если зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн еще вынужден был сдерживаться и просто выступал за мажоритарную систему, то профессор МГИМО Владимир Мединский, который в депутаты не прошел, в выражениях не стеснялся. Вчера же лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал идиотом того, кто все это придумал, но поспешил уточнить, что он имеет в виду некоего человека, посоветовавшего эту цифру 225 округов президенту. Газета «Московские новости» пишет о возвращении русских в Ингушетию и Чечню. Об этих планах вчера заявил министр регионального развития Виктор Басаргин. В общем, газета отмечает, что тема трений между коренным населением российских регионов и приезжими, главным образом Северного Кавказа, уже давно попала в поле зрения федеральной власти, но до президентских выборов ее публичное обсуждение сводилось к минимуму. Вчера же Басаргин привел некоторые цифры на совещании с Владимиром Путиным. Он говорил, что в 2011 году поддержали точку зрения, что русские составляют большинство и поэтому должны иметь больше прав 39% по сравнению с 26% в 2009 году. В то же время доля согласных с утверждением, что Россия – общий дом для многих народов, в котором все имеют равные права, снизилась с 61% до 46%. Это тревожные сигналы. Ну и одно из предложений, которое выдвинул Басаргин, это разрабатывать специальные программы по закреплению русскоязычного населения в регионах Кавказа, прежде всего Ингушетия и Чечня. Ну и корреспондент газеты отмечает, что оба региона на сегодняшний день практически мононациональны, а значительная часть уехавших русских по-прежнему остается на положении беженцев в родной стране. И материал об этом «Московские новости» опубликуют в одном из ближайших номеров. И еще об одной теме я успею рассказать. Правозащитники настаивают на создании институтов независимого расследования преступлений полиции. События в отделе полиции Дальней в Казани показали, что остановить насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов государству не удается. Вчера представители гражданского общества предложили свой сценарий решения проблемы. Они выступили с инициативой создания спецподразделения для расследования уголовных дел против сотрудников полиции при Следственном комитете России. Это обращение подписали глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, а также фонд «Общественный вердикт», Комитет против пыток, Ассоциация «Агора», Центр «Мемориал», Комитет «Гражданское содействие», Движение за права человека. Правозащитники говорят, что создание специальной структуры Следственного комитета обеспечит независимость следствия по преступлениям, совершенным полицейскими, и их уже поддержал глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Он говорит, что передаст в ближайшее время обращение Александру Бастрыкину. Он также отметил, что обсуждение реформы МВД на заседании Совета по правам человека запланировано на 10 апреля. Правозащитники намерены обнародовать там свой мониторинг хода реформы правоохранительной системы и свои рекомендации. Мы будем настаивать на создании независимой комиссии по жалобам на полицию по опыту Великобритании, сказал Федотов.
Спасибо, Мария. Газеты сегодня читает Мария Стройкова. В программе «Свобода в подиум» мы снова вернемся к российской прессе. Продолжаем программу «Время свободы». 21 марта скончалась политик Марина Салье. Она была главой комиссии Ленсовета, которая анализировала деятельность вице-мэра Петербурга Владимира Путина в 92-м году. Что будет с так называемым докладом Салье после ее смерти, об этом корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко говорила с соратниками Марины Салье.
Роль заместителя мэра Петербурга Владимира Путина в бартерном деле в 92-м году исследовала депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье. Комиссия пришла к выводу, что за границу уходили природные ресурсы по экспортным лицензиям, выданным Владимиром Путиным. Взамен в Петербург, оставшийся без еды, должно было поступить продовольствие, но не поступило. Цена вопроса не менее 100 миллионов долларов. В 92-м году депутаты Ленсовета обратились к мэру Анатолию Собчаку с требованием отстранить Путина от должности, а также в прокуратуру. Возбуждение дела было отказано. Расследование проводило контрольное управление администрации президента, однако о его результатах известно только то, что Путина вызывали к президенту Ельцину в Москву для объяснений. Последние годы жизни Марина Салье прервала многолетнее молчание. Давала интервью журналистам, вела блог на радио «Свобода», писала в Facebook, выступила на митинге за честные выборы в Петербурге 4 февраля. В своей речи Марина Салье заявила, что добивается того, чтобы дело Путина было доведено до суда. Документы, экспортные лицензии, договоры, объяснительную Владимира Путина и многое другое Марина Салье бережно хранила. Что будет с ее архивом? На этот вопрос отвечает председатель Совета Лиги избирательниц Санкт-Петербурга Татьяна Дарутина.
Я уговаривала Марину Евгеньевну сдать в исторический архив в Петербурге. И часть документов они туда сдали. Но самые, как бы, дорогие документы Марина Евгеньевна не отдала туда. Там, в принципе, можно заключить договор, по которому, например, родня, близкие или вот те люди, которые доверили архив, архив имеет право выдавать те или иные документы только с их согласия, например. Или засекретить этот архив на столько лет, насколько они хотят. То есть там есть разные условия хранения этих документов. Но в наше время вообще ничего непредсказуемо. Неизвестно, как придут там матрос-железняк и архив раскурочит этот. Часть документов, которые не нужны, там много публикаций, книг разных, которые были в большом количестве, привезли в Лигу избирательниц. Я здесь потихоньку, народ разобрал ее. Книга вот «История свободной демократической партии», потом ее книга «Мафрупция», выпущенная в 93-м или 94-м году, ее работа по женскому движению, ее работа в Чечне, вот с кавказскими женщинами. То есть вот эти вот как раз издания у меня были. А часть они еще вот как бы все говорили, все откладывали. Приведем в порядок. И будем тогда думать.
Что касается досье по так называемому делу Путина, решение о том, куда передать оригинал, родственники Марины Салье пока еще не приняли. Но есть много копий, продолжает Татьяна Дарутина.
Если говорить вот о деле Путина, да, то вот эти документы, копии, по крайней мере, хранятся, есть в руках у многих российских журналистов и у многих западных журналистов. Марина Евгеньевна из этого тайны не делала. Насколько я знаю, у нее было и радио «Свободы», и BBC, и немецкие журналисты, и итальянские. всем показывались эти документы, могли с ними знакомиться и снимать копии. Первоисточники этих документов, насколько я понимаю, вот хранятся не в ее доме, но они хранятся и, значит, будут в свое время, видимо, переданы.
Последние годы жизни Марина Салье писала автобиографию, которую планировала издать за границей. Марина Салье намеревалась осмыслить политическую историю 90-х, объяснить, как слово «демократ» стало ругательным. Однако Марине Салье удалось закончить только первый том, говорит бывший соратник Марины Салье Леонид Добровольский.
Она его назвала «сентиментальный роман». Вот. Это автобиографическая книжка. Она задумана была в трех томах. И написан, в сущности, первый том, это период жизни, который кончается поступлением в университет. То есть там блокада, эвакуация в Среднюю Азию, возвращение там и так далее. Я так думаю, что она имела в виду, наверное, в третьем томе уже рассказать о своей деятельности политической, ну, собственно, последние годы. Написан только вот этот первый том, вот, написан он неплохо. Ну, безусловно, там требуется редакция, но там у нее была очень серьезная проблема. Дело в том, что ее мачеха, которой 90 лет, и она еще, слава богу, жива, была категорически против вообще публикации этой книжки.
Прощание с Мариной Салье состоится в субботу в Петербурге. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Что противопоставит гражданское общество пыткам и произволу полиции? Об этом спорят правозащитники Лев Пономарев и Павел Чиков и журналисты Рашид Ахметов и Марат Хайрулин. Мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Сообщение для наших слушателей: с воскресенья 25 марта изменяется расписание нашего вещания на коротких волнах. В конце каждого радиочаса мы сообщаем частоты, на которых нас можно слушать в следующем часе. Мы желаем вам всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши солдаты не готовились к такой смерти.
Это больше вопрос развития гражданского общества.
Пытка есть основное средство производства, которое есть.
Важный элемент заявления – указание на необходимость вовлечь в мирный процесс.
Это величайшая гуманность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».